Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Гиг-зона. С вами Анатолий Чепенко. У нас Олег Никитин. И Олег Никитин, давай с помпой представь нашего гостя.
Наш замечательный гость. Я думаю, что я, как всегда, прочту преамбулу, да? Потому что
давай, уже мы любим фишечка такая, преамбулу.
Когда я в эфире, мочи. Да, я начинаю тут зачитывать. Мир вашему дому, дорогие зрители. И добро пожаловать на свежайший выпуск вашей любимой передачи Гиг-зона на Теос Медиа. Сегодня у нас совершенно фантастическая тема беседы. И, ну, очень потрясающий гость. Я буквально на нервах, потому что мы сегодня говорим об одном из самых сложных и тяжеловесных проектов современной российской анимации, да и вообще, наверное, мировой анимации, чего уж греха таить. Этот проект потребовал сопряжения усилий колоссальной массы мастеров мультипликации, и все ради того, чтобы подарить современным детям и взрослым немного больше старых добрых сказок и показать всю необхватность нашей могучей и величественной родины, где каждый народ, объединенный под ее могучими крылами, является хранителем великолепных знаний морали, нравоучений, выраженных в виде изысканных басен, каждый из которых, как драгоценный камень-самоцвет. Сегодня с вами в студии наш вечно позитивный хост Анатолий Чепенко. Анатолий Ущепенко. Я ваш вечно хмурый ведущий, всем недовольный Олежка Никитин. А вот гостем званым у нас сегодня выступает мультипликатор с очень могучим, тучным послужным списком. Если вы не смотрели «Гору самоцветов», то посмотрите ее потом обязательно. А если уже смотрели, то должны знать вот эти классные, стильные пластилиновые заставки.
Можете набрать начале. Просто «Жихарка» в Ютубе.
Okay. Анатолий только «Жихарку» смотрел, поэтому...
Не только, но она прям в сердце мне запала.
Вот те замечательные заставки пластилиновые, которые в начале каждого эпизода, к ним как раз свою профессионально могучую длань приложил наш сегодняшний гость Сергей Меринов, дорогие друзья. В прямом эфире и после эфира, пожалуйста, смело задавайте вопросы в комментариях нашему замечательному гостю, а также спасибо вам всем за лайки и репосты. А мы переходим непосредственно к обсуждению, и я хотел бы в первую очередь спросить нашего гостя Сергея, правильно ли я понимаю, что клип «Несчастного случая шла Саша по шоссе» 2010 года, это тоже ваших рук дело?
Да, да. Сейчас очень все легко проверить. Наберите в Ютубе Сергей Меринов, и все, что я делаю и сделано мною, там все есть, пожалуйста.
Я так понимаю, что вы как мультипликатор вообще, в принципе, ветеран труда, да, уже у нас такой серьезный. У вас прям грудь в орденах.
Да, вы меня, да, назвали уже этим могучим, тучным тяжеловесом.
Ну, в общем, да. Хотя сейчас, если кто слышит, вот именно слушает подкаст, этот звучный, мощный голос Сергея, как, если вы представляете, как большого, сильного человека, то такой он и есть у нас. И я вот на вас смотрю, кстати говоря, Сергей, не могу сказать то, что вы мне представляете как мультипликатор в первую очередь. Я на вас смотрю и думаю, что вы, наверное, занимаетесь каким-то более тяжелым трудом, в смысле, физическим.
Ничего, кроме тяжелее карандаша в руках не держал.
Никакой тяжелой атлетики.
Никакой. Я совершенно вот художник с детства.
Но ваш основной профиль, он все-таки пластилин или вообще вот как вы абсолютно универсальны во всех?
Например. Ну, на самом деле, мы умеем во всех техниках работать. Я говорю это про свою студию «Пластилин», которая выросла из пластилинового отдела в студии «Пилот», который как раз и делал «Гору самоцветов», да? Но основная, конечно, даже уже по названию студии, понятно, что...
Основное направление.
Когда пришел в анимацию на студии «Пилот» к Александру Татарскому, нашему великому мультипликатору, это мультфильмы «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут колобки», «Пластилиновая ворона». На студии «Пилот» делались только рисованные мультфильмы, и я 12 лет проработал рисованным мультипликатором и до сих пор преподаю в первую очередь рисованную мультипликацию как педагог, потому что это основа всего. Но когда я стал работать как режиссер, я вот для себя выбрал пластилин, потому что мне показалось, что будет здорово, если на «Пилоте» возродится пластилиновая анимация, и
вообще,
вот советская... так этим и занимаюсь уже сколько, лет 17, наверное,
вот пластилином. Вот советская школа пластилина, она
история про дворника, ворона.
Абсолютно фантастическая. Это... Падал прошлогодний снег, но это же вообще классика.
Да, это абсолютно классический фильм. Я все время шучу, что я, что бы я ни снимал, у меня все равно что-то получается, какой-то прошлогодний снег все время. Учитель на меня сильно повлиял.
Оно может быть и хорошо, потому что
мы уже узнаем
мастера по его определенному там штриху, и классно, когда есть узнаваемость.
Абсолютно узнаваемый вот эта стилистика. Она, причем, ни одна школа в мире, по-моему, не превзошла вот ту нашу пластилиновую анимацию.
Вот которая, так вот, даже как раз
благодаря... Ну, это серьезно так и есть. Знаете, мы же не спортом занимаемся.
Мы тут пластилин вместе.
Это не рекорд, это понятно. Нет,
да, есть Aardman, да, например. Aardman — это прекрасная студия, которую тоже по-своему никто не превзошел. Так что я бы так и не стал... Тут можно говорить о том, что это просто очень редкая технология. И вот если так вот взять, а кто занимается вот пластилиновой анимацией именно не разово, да, а постоянно? Это студия Aardman и студия Пластилин.
Да,
вот, вообще все, больше никого нету.
Чего, а у японцев вообще нету, например, пластилинового направления? Хотя
во многих странах вообще анимации нет никакой, это ничего, да. Отлично живут.
Жалко, кстати говоря, сейчас вот идет становление арабской анимации какой-то, и очень много
ты
уже
меня
работ
сейчас
красивых.
Ты сейчас вселенную открываешь.
Да?
Несколько арабских вселенных.
Например, есть потрясающий, вообще независимый проект про арабскую супергероиню, девочку, которая днем носит хиджаб, а ночью начинает бороться с преступниками. Это Арабских Эмиратов производства. МРА называется. Обалденный.
Слушай, интересно, я не видел.
Скоро ее выкупит Marvel.
Я просто писал диссертацию как раз по анимации и религии, поэтому для меня там для себя открывал фантастическое.
Южнокорейская анимация очень сейчас бурно развивается,
студия,
например.
Мира восхитительная, по-моему. Да. Я хотел спросить по поводу того, как вообще, вот в 2005 году... я хотел другое даже спросить. Вы сказали то, что преподаете анимацию, Сергей. Да. А где именно...
Я преподаю там, куда приглашают, на самом деле. Вот до последнего времени довольно долго преподавал в Scream School. Вот сейчас, после этого, следующий был этап очень интересный для меня. Мы сделали школу в Перми анимацию. Угу. Выучили под конкретный проект. Это мы сейчас делаем новый сериал «Каприска», пластилиновый тоже. И мы выучили ребят вот конкретно для этого сериала, потому что и заказчики из Перми. Вот, им хотелось, чтобы у них тоже производство было налажено. Я думаю, что мы дальше продолжим вот открывать школы в регионах. Вот мне это очень понравилась идея, потому что я в Москве немножко устал преподавать. Хочется идти в регионы. Просто потому что у нас очень много талантливых людей в России. И не каждый человек может в Москву приехать. Езжу по всем городам, мультики меня мои возят, да, и все время, как говорил Остап Бендер, отовсюду мы слышим стоны, да. Говорят, а почему, вот когда у нас будет студия, когда у нас будет в институте факультет, вот это вот действительно... Потому что сейчас анимация на огромном подъеме, огромная потребность у студии в кадрах сейчас. Наша анимация стала одной из ведущих в мире индустрии.
Наконец-то снова, опять, да.
Мы уже на третьем месте по просмотрам после американцев и японцев. Уже в мире сейчас стоим.
В мире по мультипликации.
Да, и уже японцев практически догнали. Вот, осталось американцев
29
догнать.
Лет я ждал этого, понимаешь, 29 лет.
Это в основном, конечно, Маша Медведь, Фиксики и Смешарики сделали эту историю.
Когда мы можем хвалиться не ракетами или еще вот какими-то такими достижениями.
Наконец-то можем не хвалиться ракетами.
И ужасно то, что сейчас не хватает рабочих рук совершенно. И получается, что многие студии размещают работу на аутсорсе в Китае и в Индии. Зачем нам это делать? Если у нас столько талантливых людей, у нас такая мощная школа, надо срочно в регионах учить ребят. Я вот над этим очень плотно работаю. У Союзмультфильма есть большая программа, я думаю, буду в ней участвовать. Плюс мы с частными инвесторами тоже, у нас есть планы открывать школы в городах России. В первую очередь, мне кажется, следующим у нас будет Новосибирск, потому что там очень большой потенциал, там куча студий, детских студий анимации, а дальше детям идти некуда.
Поместно, когда
да. детей. А вот им бы дальше бы учиться, а негде.
Мне нравится вот эта школа анимации Пермского края, ШАПК. И вот ШАПКа назвать, это прям такая замечательная аббревиатура будет у вуза. Есть замечательный проект, кстати говоря, в Хабаровском крае, по-моему. Не уверен точно, но вот где-то туда.
В Омске, в Томске, в Тольятти. Столько культурных у нас городов. Нижний Новгород, там...
Они снимают русское аниме «Маревна».
Да.
Прекрасно. Я с ними долго ругался по поводу того, что Марена у них ходит с катаной, а не с шашкой. Я говорил, ну если ты снимаешь русское аниме, так дай богатырши шашку, это же классно, технологичная шашка какая-нибудь стиле Вархаммер, это же круто. И они меня так и не слушают до сих пор, я с ними ругаюсь. Вот.
Ну это такие энтузиасты, молодцы.
Они молодцы, да, жалко, что они, конечно...
Они даже свой софт пишут для анимации, что меня вообще удивляет просто.
И это ребята, представляешь, они вот реально в заснеженных, в заснеженном городе с маленькими избушками сидят. Вот такая классическая прям картина русской периферии. И там они клепают русское аниме. Маревна. Ну, сомнительно клепают, конечно, я не скажу, то, что это супер-пупер-мега-качество, но это реально выглядит гораздо лучше, чем многое. То,
пока они смотрят. Просто учатся, понятно, что они самоучки, и сразу они не могут такое какое-то супер-качество давать.
Ну, Animation School, я так понимаю, еще, да, вот хорошая школа анимации.
Да, да, вот мы как раз в Перми именно с помощью Animation School вот эту школу проводили, потому что онлайн-обучение — это очень хорошая история, поскольку не всех преподавателей вытащишь. Хотя мы ездили и сами тоже, но основной курс занятий у нас в той же Перми проходил онлайн именно в первую очередь. Это очень удобно.
Вот обидно, Остров мечты сейчас открылся как раз 29 февраля. Я так понимаю, что в Москве, который...
Я мимо проезжал, только видел, что
это
есть.
Вот этот русский Диснейленд, непонятно, зачем его сделали русским Диснейлендом.
Отлично, ну в смысле, чтобы опять же, не все из Москвы и не все поймут, русский Диснейленд, как так
крестить? Можете вбить Остров мечты, да, Остров мечты Москва и посмотреть то, что построили. Я так понимаю, что раньше там внутри должна была располагаться студия, да, Союзмультфильм, по крайней мере.
Да, но сейчас она находится рядом с Останкино, там, на бывшем заводе Кинап, она переехала с Новослободской, из церкви, рядом с Останкино сейчас. Мультфильм находится, Королева 21.
Так обидно ужасно.
Приходите туда на экскурсию, там всякие детские клубы работают, там чего только нету.
Класс. Давайте непосредственно возвращаться к Гаре Самоцветов потихонечку. Проект стартовал в 2005 году.
Третьем.
В 2003, да?
Да, ну начался, там первые фильмы, да, вышли в 2005-2006.
Первые завоевания были в 2005 году, насколько я помню.
Да,
в смысле,
да.
К этому году там уже шуму понаделали.
Кому вообще пришла вот идея в голову?
Это пришла идея Александру Татарскому.
Это его персональный идея.
Да, у него просто была такая великий книжка человек. «Гора самоцветов», сборник сказок. «Гора самоцветов» так и назывался. И он уже потом нас всех собрал, мы стали вместе придумывать, вот придумали эти пластилиновые заставки, чтобы этот проект был не просто вот сказки подряд, а чтобы перед каждым фильмом мы рассказывали о том народе, чья сказка будет сейчас на экране.
Да.
На полторы минуты небольшой рассказ, обучающий, и очень этот формат всем понравился, и родители с удовольствием это детям показывают. И главное, что еще получилось, что эти пластилиновые заставки как раз и объединили это все в один проект, потому что все фильмы абсолютно разные. Так тоже было задумано, что мы самых разных режиссеров приглашали, самых разных художников и в разных абсолютно стилистиках. У нас там есть и там рисованные фильмы, и 3D, и пластилиновые, и перекладка компьютерная, что-то, ну, самые-самые разные техники там. Песочная анимация даже где-то используется. В общем, чего только у нас там... Больше 70 фильмов уже на сегодня снято.
Слушайте, вы мне сейчас только что вот этот потрясающий вопрос подсказали. А как относятся мастодонты вот нашего Союзмультфильма, советской вообще мультипликации, к «Горе самоцветов»? То есть, например, товарищ Нарштейн и...
Да прекрасно они относятся. На самом деле, смотрите, какая история. Мы вот когда начали делать... Как получилось, что... В «Горе самоцветов» и в худсовете проекта и самое деятельное участие вообще в этом проекте принимал наш великий Эдуард Назаров. Это «Жил-был пес» в первую очередь, например, там «Путешествие муравья», «Мартынка». Вот, это человек из мультфильма, который как раз учил будущих режиссеров «Горы самоцветов», в том числе и меня, на высших режиссерских курсах. И мы так... там с ним подружились, что мы его притащили за собой на студию «Пилот».
Прекрасно.
И он у нас вместе с Татарским был, значит, в худсовете «Горы самоцветов». Ну, вот как раз еще и вместе со мной. Вот мы такой там и Валентин Телегин, и плюс еще сценарист был Георгий Заколодяжный. К сожалению, вот сейчас только мы с Валей остались. Уже время много прошло, и остальных трех наших друзей уже с нами нету. Да. Ну, так что и Нарштейн очень любил, когда она вышла, он очень ее хвалил, и сейчас прекрасно относится к Гарри Самоцветов.
Я просто помню жуткий момент, когда вышла эта вот русская, как раз то самое настоящее типа аниме, «Первый отряд», по-моему, назывался, отвратительный фильм, и был закрытый показ у Гордона, и Нарштейн просто уничтожал его. Вот он уничтожал его, он уничтожал японскую анимацию. Конкретно? Ему говорил, что все это дурацкие, поставленные на конвейер, это не искусство, это все поставлено на конвейер, все это неинтересно, он прям клал на лопатки.
Юрий Борисович Строгий у нас.
Да, еще какой.
Человек, но на самом деле Миядзаки-то он любит.
Да-да-да, и вот это была ирония, то, что он крыл все аниме, но с Миядзаки у него хорошие отношения. Ну, правда, Миядзаки, как я уже говорил, это не аниме. Вот как раз это принцип Нарштейна, понимаешь, я вот так буду подтверждать,
но
что
да,
Миядзаки
так,
это не аниме.
Миядзаки сам все время говорит, что он вырос на советской мультипликации, его любимый мультфильм «Снежная королева» наша Атаманова.
Вот еще бы, конечно. Но это на самом деле и чувствуется. Какие у вас персонально любимые эпизоды «Горы самоцветов»? Вот те, которые прям вот первое, что должен увидеть, посмотреть человек.
Я даже говорить не буду.
Жихарка. Жихарка тут правильно назвали. Потом один из самый популярный по просмотрам в Ютубе, это, конечно, «Колобок» Марины Карповой. Он там просто без всякой рекламы набрал в Ютубе уже, я не знаю, 200 или 300 у него миллионов просмотров. Какое-то невероятное количество. Вот,
причем на русском языке. А смотрят его
на русском, его смотрят по всему миру, и уже нас попросили, мы его перевели на несколько языков.
«Колобок» идет вровень с Билли Айлиш. Понимаешь, что у меня просто мозг сейчас взрывается. Старый добрый русский «Колобок».
А подождите, а это на детском Ютубе или на обычном Ютубе?
Это на на детском.
Ну, просто теперь у нас есть так называемый детский.
Я очень громкий, да.
А я слежу за этим.
Да. Хорошо. Что касается детского Ютуба, это он просто на Ютубе. Он лежит на канале «Гора самоцветов» и на моем канале «Сергей Меринов» он есть. Там это не мой фильм, там забавно получилось, там его однажды не взяли на какой-то фестиваль, как только он вышел, и я у себя его выложил, и я очень удивился, а что это его не взяли, такой хороший фильм. И я выложил его у себя на канале, говорю, посмотрите, какой прекрасный фильм, еще до официальной выкладки. И так получилось, что совершенно удивительным образом он без всякой рекламы выстрелил и стал набирать миллионы просмотров, так что мы даже с моего канала не стали его убирать, хотя он там неофициально лежал, чтобы цифры не пропадали. И вот он...
Кстати, сейчас отходя в сторону, я слышал историю, не знаю, Олег, ты слышал про это или нет, говоря про YouTube, сейчас все идет к тому... Сейчас, верно или неверно ли мое утверждение, что Content ID не будет никого банить.
То есть?
Просто будут перениматься лайки.
Бесконечных. Просто перенаправлять будет.
Автору, да. Мне кажется, это идеально, особенно для меня, как для переводчика. Озвучальщика.
Вот, и если продолжать тему, все-таки какие фильмы я люблю в «Гарри самоцветов», но я вот лично очень люблю, вот я уже упомянул Марину Карпову, режиссера, она несколько фильмов сделала, вот «Колобок» самый популярный, потом у нее прекрасный... фильм «Медвежья история» еще в «Гарри самоцветов», но это для малышей, посмотрите обязательно. И потом, конечно, прекрасный фильм, еще там есть Алексея Алексеева про ворона, вот, потом... В общем, там...
Про «Ворона», это который якутский, да?
Да, прекрасный фильм. Алексей Алексеев — это человек, который вот сделал «Лесное трио». Помните такой странный мультфильм, где на инструментах играют звери?
Я помню.
Да. Минималистично.
Это в музыкальной среде очень сильно разошелся.
Да.
Класс.
Вот. В общем, там, знаете, сейчас я могу долго вспоминать прекрасный фильм Елены Черновой «Умная дочка» и «Солдатская песня».
«Умная дочка», да, прям.
Фильм Рима Шарафутдинова «Шейдулла лентяй». Ну и, конечно, я очень люблю свои фильмы. Например, «Егорий храбрый» для меня очень важное кино. Это как раз «Памяти татарского» посвящен фильм. Вот. «Терем мухи», «Петушок и кошечка», «Зубы, хвост и уши». В общем, много прекрасных фильмов на самом деле в проекте «Гора самоцветов». Больше 70 сказок. Сами поройтесь, поищите, посмотрите, что вам нравится больше по технике. Там, конечно... Уровень фильмов разный, есть более удачные, есть менее удачные, но это понятно, анимация такая, искусство штучное, не всегда.
Скорее бы Netflix уже купил, и вот так получается. Вроде бы красивым списком можно было.
А купили «Машу и Медведя».
Купили «Машу и Медведя». Кстати, Netflix много еще купил, на самом деле, уже. Да.
Если не говоря про «Жихарку», тогда еще выстрелю этот... «Кот и лиса».
«Кот и лиса», конечно.
Просто вот там вот этот назвать... юмор очень сильно похож на как раз «Жил-был пес», когда вот какой-то такой ситуативный юмор...
«Кот и лиса», да, вот я вот думаю, кого-то я забыл назвать. Конечно, это Константин Бранзит, наш неоднократный номинант на «Оскара». Да, например, «На краю земли» его фильм, наверное, вы видели. Да.
То ли грузинский вот. Какой-то, ну...
Да, там на краю, на горе, прям на холме дом... стоит, домик качается.
«Машка!»
Да. В общем, все лучшие режиссеры участвовали в «Горе самоцветов», и там Алексей Демин прекрасные фильмы там снял. Там у нас просто весь цвет российской анимации в этом проекте участвовал.
Не хватает, конечно, чтобы «Гора самоцветов» стал международным именно проектом со временем.
А мне интересно...
в Китае-то его купили.
Я имею в виду,
чтобы присоединились международные режиссеры, чтобы
присоединились.
Вы сказали, что есть художница, которая нарисовала Колобка. Ольга, вы сказали?
Марина Карпова.
Марина Карпова, извиняюсь. Вот, поступила ли ей куча заказов после этого?
Китайцы хотели сделать сериал с Колобком и со своим еще одним китайским персонажем, но что-то там до сих пор переговоры
сериал
идут.
Сериал Колобок.
Просто мне интересно, если ты вот настолько взрываешь своим...
Контентом,
да. И я так понимаю, может быть, конечно, она делала это в команде. Вот. Но это как по примеру Голливуда, когда видят... что талантливый человек, там, условно, Скорсезе.
Поступили предложения, конечно. Понимаете, тут вопрос с «Горой самоцветов».
Получилось ли финансово поправить свое какое-то положение благодаря этому?
Пока вот у нее там что-то до сих пор до конца не срослось. Понимаете, тут какая история? «Гора самоцветов» — это совершенно некоммерческий проект.
Сейчас даже не про Колобка, а про то, что
это
после...
Это проект культурный, и я просто объясню дальше.
Вот это, кстати, интересно.
Поймите, что... невозможно заработать на одном фильме, поэтому ей как раз предложили сериал делать. Но и все равно даже вот любой продюсер, глядя на «Гору самоцветов», который хочет заработать, он на это смотрит. Нет, это артхаус, это...
И по факту это артхаус. Да. Но это очень
крутой артхаус. Это была идея татарского. Ведь «Пилот» всегда была студией авторского кино. И он хотел обмануть каналы, сделать, знаете, вроде сериал, а вроде и авторский. И, в общем, у него получилось больше 70 фильмов.
Киноальманах.
Но все в разных совершенно техниках. Но, с другой стороны, под формат подходит. Но до конца обмануть не получилось. Мы видим, что, в общем, нигде это не идет каким-то таким постоянным в ротации, в жесткой «Горы самоцветов» нет.
Но тут, к счастью, как раз
на телевидении
приходит интернет и вообще популярность.
А может быть и к лучшему, что интернет. Потому что детеныш, который сидит с планшетом и смотрит мультик, как будто сейчас актуальнее, нежели чем ребенок около сидит около монитора.
То есть ни один коммерсант в «Гору самоцветов» никогда не вкладывался и не вложится, потому что они понимают, что это все-таки не проект, который хорошо продается.
Это
культурный проект.
А значит, это еще более подчеркивает историю, что это культурные все-таки явления и некая веха, потому что product placement-а нет.
А какой там может быть product placement начинается, когда в сериале одни и те же персонажи, дети к ним или взрослые привыкают, и можно им эти игрушки продавать, этих героев. В «Горе самоцветов» нет общего героя. Там все же сказки разные и все техники
кажется,
разные.
Если
какой там может быть product placement, кроме книжек?
Спросить маркетологов, они найдут, как засунуть сок условно добрый туда. Они найдут. Но другое дело,
многие к этому подходили и отказываются. Понимаете, на Западе, где эта история сильнее развита, они умеют продавать очень штучные продукты, у нас пока это все в зачаточном состоянии, и пока у нас люди могут торговать только тем, что тиражируется.
У нас не умеют.
Поэтому к таким штучным проектам никто не хочет подступаться, это слишком сложно. Проще то, что раскручено, то, что там сотни серий, можно делать фиксиков, смешариков или «Машу и Медведя», и это продавать.
Анимация и коммерция, это на самом деле к японцам в первую очередь, и Диснею.
Японцы
умеют делать, они выпускают какую-то игру, под игру компьютерная игра, под мультфильм идет компьютерная игра, под компьютерную игру идет
косплей.
«Маша и Медведь» и смешарики не хуже уже по коммерции.
Это да, потому что как раз удалось развить. Хотя по смешарикам тоже косплей недавно был.
Очень тоже успешные бренды именно коммерческие. И это очень здорово, потому что именно такие проекты нашу погибающую анимацию там в 90-е и 2000-е годы вернули и превратили в индустрию.
На коня, я бы сказал, посадили.
Без индустрии и авторской анимации быть не может. В свое время авторская анимация спасла вообще, то есть мы же могли просто закрыться и погибнуть в 90-е и 2000-е годы, да. Потому что, ну, ничего не было, да, и только энтузиасты, вот пилотовцы в первую очередь, и там осколки Союзмультфильма старались выживать и что-то делать. В основном мы работали на Запад, плюс делали авторское кино. И благодаря тому, что школа сохранилось, пришли вдруг в какой-то момент коммерсанты, началось все, по-моему, со смешариков, потом за ними другие подтянулись, и начали делать, и сейчас они подняли, и сейчас это успешная отрасль, это стало модной профессией, ребята идут с удовольствием учиться, хотят работать в анимации.
Это вот удивительно, то, что вы говорите, кстати, про нехватку кадров, потому что...
Сейчас огромная нехватка кадров, студии друг у друга переманивают сотрудников, это просто какой-то кошмар.
Я сейчас смотрю прямо в камеру, в душу к своим знакомым мультипликаторам, которые ноют то, что у них нету заказов. И говорю то, что вот, нехватка кадров, вот человек, мастодонт.
И ищут гору говорят, аниматоров.
А понимаете, тут какая хитрость?
Самоцветы.
Вот именно в 90-е и 2000-е сформировался такая каста независимых или пул аниматоров, которые не хотят на студию идти работать. Поэтому они и плачут, что у них нет заказов. Это у них конкретно нет.
Если
они пойдут на больших студиях работать, полно.
Нет, у меня товарищ, который в Калининграде, хороший мультипликатор, мы с ним вместе работали, я на озвучке, он на, соответственно, мультипликации, и у него есть авторских несколько проектов, неплохих, которые, естественно, они не суперпрофессиональны, в одиночку их пилил и так далее, но со временем он рос.
Вот видите, в одиночку, вот об этом и речь.
Он пытался поступить в академию к нашему Гарри Бардину, к нему на курсы специальные, и его отмели, сказали, что не подходит, ему неинтересно его обучать. Нет, даже не так было, он пытался поступить в какой-то университет в Питере, не поступил туда. Я ему сказал то, что вот у Гарри Бардина есть свои собственные курсы, просто возьми свои вот пластилиновые зарисовки, которые ты сделал.
А он именно в пластилине работает.
И в том числе.
Вот его. Так вот, коллега, надо же.
И отправь...
Пусть он мне пришлет.
Вот тут зажигаем звезды, Гигзон.
Да, причем хороший молодой человек с прекрасным пониманием тонкости.
Мне сразу же вспоминается история, может быть, немножечко в сторону, но учитывая нашу передачу, как будто бы и нет. Stardew Valley, помнишь игру?
Нет. Я только «Не верь в худо» помню из пластилиновых.
Гениальная совершенно.
Игра Stardew Valley, в смысле, это вообще не пластилиновая история.
«Не верь в худо» — это что-то невероятное.
И эту игру делал один человек. Я просто совсем недавно почитал «Кровь, пот и пиксели», и прям вот...
Ты это к чему?
Я к тому, что когда один человек лет 5 делает игру, она выстрелит. И, в конце концов, это принесло ему 17 миллионов за полгода и потом дальше. Но можно не делать 5 лет. Можно позвать кого-то, объединяться в какие-то коалиции, и, ну, в смысле, в плане аниматоры, не надо одному мучиться и рвать кишки. Можно объединяться в группы и делать...
Можно объединяться, но все равно же разговор идет о деньгах, все равно же художникам надо питаться чем-то. Это очень тяжело.
Так если ты один, то ты и не
выживешь. Если ты придешь на студию, ты будешь зарабатывать.
Да, я про это и говорю, что ты можешь один стараться этот, и как бы, но есть маркетологи, есть те, кто раз, два, три, потом ты, может быть, станешь мэтром Миядзаки Иванович какой-нибудь, и...
Не, понимаете, тут какая хитрая вещь.
И потом-то, может быть, у тебя будет команда, как у Кодзимы. Но поначалу объединяйся, вот иди в мультипликационные студии. Это же круто.
Толь, ну это очень легко сказать. Твоими устами допилиши жрать.
Ты сказал, что они сидят по одному и не идут.
Они объединяются друг с другом. Они в студии не идут.
Можно я объясню, почему это происходит?
Конечно.
Пришли в анимацию, сейчас пришло много людей из компьютерных. Ага. Компьютерное поколение, из компьютерной графики и вообще вот программисты, кого только нету. И это люди, в принципе, по себе привыкшие сидеть дома в одиночку, аутичные, как я их называю, компьютерные аутисты.
Интроверты.
И интроверты, им тяжело действительно общаться. Их сейчас очень много действительно в анимации. И на сегодня анимация позволяет, кстати говоря, если раньше это был строго коллективный труд, то сейчас у тебя компьютер, и ты дома Нет, ну просто в силу технологий, да, невозможно было одному мультфильм сделать. То сейчас все с помощью компьютера ты дома можешь один мультфильм любой сделать.
Через
любой
сервера техники, сводить, да, вместе.
И это этих людей сюда привлекло в нашу профессию. Их стало много, и действительно... Но на самом деле, опять же, тот же интернет им же позволяет не ходить на работу, а работать из дома на аутсорсе. Mm-hmm. И очень многие так и работают. На сегодня все равно на больших студиях, но просто из дома. Если ты не хочешь никого видеть, сиди, пожалуйста, дома и работай один, но только по интернету.
Мне вот интересно, возвращаясь к вашей... Я сейчас возьму слово. Вот, да. К пластилиновой истории, я так вот размазанно скажу, да, но тем не менее.
Размазанно.
Ну вот, что вот, допустим, я вот такой вот человек 32 лет, и я загорелся. Возможно ли, что я сейчас возьму... Обучусь, пройду какие-то курсы, буду очень усердным.
Да.
Посыпем вот это все дело вот этой усердностью.
Конечно,
и
возможно.
Это выстрелит? Я смогу, там, не знаю, когда это возможно делать мультфильмы? Хотя бы в команде, даже не сам, я уже про сам не говорю. Обычному смертному человеку, который вообще...
Смотрите, курсы художников-мультипликаторов лучше всего с этого начинать.
Художка не нужна, сейчас сразу банальные вопросы отметем.
Желательно.
Желательно.
Желательно уметь рисовать, но не обязательно. То есть коммерческие школы...
Вот рисовать. Не значит, что
уметь рисовать, не обязательно иметь образование, желательно уметь рисовать. Ага. Даже если не умеешь, в принципе, коммерческие заведения, которые учат анимации, даже таких людей принимают, и там сначала учат рисовать, а потом уже анимации.
Или это не гиблая история, да. Это возможно, да?
Это возможно. За 2 года там, в каком-нибудь скрим-скуле вполне можно стать аниматором. И я вот там сколько, 8 лет преподавал, и ко мне на каждый выпуск приходили работодатели, и всех студентов разбирали.
Вот так вот. А тут мы подходим к тому, что нехватка рук. А сколько обучаться нужно?
Вот я говорю, 2 года. Вот в скрим-скуле 2 года учат. Бывают студийные курсы. Вот в Перми мы вообще, поскольку была задача под конкретный проект подготовить, это быстрее мы за полгода ребят подготовили. Вот. Но это художник, мультипликатор, аниматор. Я объясню, это не режиссер, это вы не сразу сможете делать свой фильм. Это мы готовим актеров. Вот художник-аниматор или по-старому мультипликатор – это актер. Человек, который берет, режиссер ему выдает задание, и он в пластилине, в 3D, в рисованной анимации, неважно, там в компьютерной перекладке, берет кадр за кадром, играет роль вот с персонажем.
Ого.
Вот это, вот, вот это основа нашей профессии, это главные люди в нашей профессии. Вот их в первую очередь не хватает, их в первую очередь везде учат и готовят. Режиссеров, знаете, завались, как всегда. А вот, как ни странно, актеров у нас не хватает, потому что это очень кропотливый труд. Это ты не собой играешь, а ты играешь по кадрово персонажам. Представляете, каждый кадр надо. А в секунде кадров у нас 25.
Я сразу вспоминаю вот эти вот диснеевские короткие ролики, которые я в детстве смотрел, и там показывали, как они рисовали раньше.
Да. Это как вот, знаете, можно в блокнотике дети рисуют, это примерно то же самое.
Дорогие друзья, у нас Сергей Меринов на эфире передачи «Гигзона», мы говорим о горе самоцветов, и помимо горы самоцветов мы неожиданно заговорили вообще о российской анимации. Это болезненная тема, на самом деле, до сих пор. Точнее, уже теперь не болезненная, а теперь уже даже вызывает гордость, когда мы знаем о том, что 3-е место занимает российская мультипликация в мире, и, ну, как бы, а как об этом говорить не без гордости? Потому что, в принципе, анимация, это, ну, вот лично для меня, это какая-то верхушка творчества. Вот анимация и компьютерные игры, это для меня, я считаю, это наверху пирамиды всего. Я не люблю кинематограф. Я терпеть не могу там обычные комиксы, хотя их там читаю и так далее. Литература для меня тоже, как жанр, кажется, что она исписалась, но она закончилась там в середине 20 века примерно. Ну, не считая там некоторых современных...
Надеюсь, смартов, музыку-то вы любите.
Музыка, да, которой там сам занимаюсь. Вот все это, когда оно вместе соединяется...
Я просто испугался, чтобы сидит человек, ничего не любит.
Коллаборируется в что-то, это как раз должно превращаться в анимацию. Мне кажется, что анимации и компьютерные игры — это именно то вот творчество, ну, во-первых, анима, да, это душа, то есть одушевление кого-то, это буквально искусство, которое приближено максимально к божественному, вот этому пониманию того, как все устроено. И как сейчас Сергей правильно сказал, то, что мультипликатор — это не просто мультипликатор, это актер, это человек, который должен понимать от начала до конца, как движется физика, как работает физика, как работает звук, как все вместе это должно превращаться в то, что нас обманывает с экрана и создает иллюзию жизни. вот этих нарисованных существ. Ну, это абсолютно, мне кажется, это то искусство, которое появилось в самом начале, вот это вот рисунки на скалах, и то, к чему оно должно приходить сейчас, к идеальной анимации, к великолепным компьютерным играм. И я уверен, что гора самоцветов, наверняка огромное количество режиссеров горы самоцветов принимали уже участие в разработке компьютерных игр. Не может быть
такого. Ну, я тоже когда-то делал компьютерные игры.
Какую?
Такая была по классическому советскому мультфильму «Стрела улетает в сказку», да, игра что? «Волшебный сон».
Серьезно?
Да.
Ничего себе. Это был самый главный мультфильм моего детства. «Стрела улетает в сказку». Я даже не знал,
что по нему была сделана. Я не уверен, что это удачная игра, но вот такой был опыт в моей жизни.
Толь, ты что-то все равно хотел сказать?
Да-да-да, я вспомнил в своем подростковом возрасте играл Neverhood.
Да.
Neverhood. Да. И вы точно знаете как бы эту игру. И я
конечно, это гениально просто. Это очень красиво по дизайну, Dreamworks, по анимацию шикарно сделано.
Выпускали игру, и она была невероятная. Ну, в смысле, для меня была история... Я видел один островок, это пластилиновая ворона, потом для меня пропасть, я не был вне индустрии, какие-то видел нарисованные Том и Джерри, что угодно, и потом я видел эту игру, и у меня был разрыв, что из пластилина можно делать вот это, еще и квесты, тогда это было очень
популярно. Это невероятная игра просто, это шедевр.
И юмор у нее вот такой вот.
Мне кажется, кто не видел, посмотрите, как она делалась, есть ролики на YouTube.
Учти, пожалуйста, что Neverhood, у него как бы два уровня, это только он в оригинале, и он красивый, просто сам по себе красивый. А еще чем примечательна эта игра в России, то, что локализаторы, наши пираты, они полностью перелопатили сюжет.
Наш Фаргус условный.
Наш Фаргус, да. То есть там
условный вот Фаргус, в этом можно все что угодно. Акелы и прочее, они порой такие вензеля.
И это тоже, между прочим, очень важно. Была веха в развитии русской индустрии вообще всей.
И важно, что Neverhood показал, что в компьютерных играх может быть хорошая анимация, потому что она в те времена была чудовищная.
Мне интересно, сколько ее делали? Ну, типа год,
два, она там три. Качественная, она как в мультфильме. И, ну, более-менее приличная анимация была еще на тот момент только в Ларри Крофт. Вот, и все, там девушка правильно двигалась, а не как там
как вы вообще
другие персонажи в других играх.
Засилию трехмерной графики в мультипликации. Насколько
да, это... я мне все равно.
Ну, я к тому, что. Засилию сразу же чувствуется окрас.
Я могу сказать: знаете, вот единственный минус, который, на мой взгляд, есть, это совершенно конкретный минус, что закрыл Disney рисованное отделение.
Вообще его закрыл.
Да, давно уже не производят рисованных фильмов.
Последний сейчас я скажу, какой
рисованный мультфильм был про лягушку и принцесса и лягушка. И то это уже сделали после закрытия рисованных филиалов по всему миру. Для выборов вдруг понадобился срочно мультфильм там для Обамы. Да, вот, и там он такой пропагандистский довольно.
Там черная принцесса
да,
была.
Да. И собрали стариков и сделали быстро по старым лекалам. Там видна анимация из Питер Пена, из других мультфильмов. Там он такой сборный солянка.
Да, 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 да.
И персонажи похожи.
По старым лекалам сделали новый.
А ты не видел никогда, что Disney использует всегда одни и те же сцены?
А этот фильм практически по лекалам весь собран.
Отработанный уже.
Вот.
Работа фигур. Вот
берут, то есть какую-то анимацию берут из других фильмов и отрабатывают. Похоже, да. Вот, но это ничего там страшного нету. Важный результат же, да?
Это да.
Вот. Как мы добиваемся своих целей художественно, это никого не волнует, да? Важно, чтобы на экране было хорошо. И это вот ужасно. Это, если вы видели фильм, мультфильм такой французского режиссера, иллюзионист Сильвена Шаме.
Да, 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 да.
Вот. Это фильм как раз, ну, для меня он посвящен в том числе и этому. Там как, тоже как человек уходящий профессии, да, 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 да. И он тоже собрал вот уволенных с диснеевских филиалов, там же были филиалы и в Ирландии, и во Франции, стариков, и он с ними сделал этот сюжет. Я когда смотрел этот фильм, я рыдал. Это вот про людей уходящей профессии, сняли люди уходящей профессии кино. И это вот, конечно, ужасно, то, что закрыли рисованный филиал, потому что это была высшая точка рисованной анимации, диснеевской анимации.
Красиво все замешано с тем, что ребенок верит в этого волшебника, да. Заставляет его все больше работать.
И вот этот фильм в том числе и об этом. И да. Это, конечно, очень жалко, но тем не менее мы видим, что это не умирает до сих пор. Вот последний пример, гениальный совершенно фильм испанской студии «Клаус». фильм, как студия называется, я не помню, фильм Netflix называется
«Склад Netflix», да. Да-да-да, я обложку видел.
Он, это рисованный фильм с использованием 3D-графики, но он все-таки рисованный в первую очередь, и он совершенно гениально сделан, и это тоже вот как раз сделал человек, который долго проработал на Disney, испанец. Ага. Он сделал в Испании рисованную студию, молодец, это очень здорово, что рисованная анимация не умирает.
Ну да, и бабах куча премий, кстати.
А то, что 3D много, так хорошо, но если людям нравится, люди смотрят, я только за. Просто главное, чтобы не уходили какие-то другие вещи.
Я так понимаю, что 3D-анимация на не отменяет того, что люди должны уметь рисовать и в 2D.
Конечно.
Потому что
конечно.
Раскадровки и так далее, это все рисуется.
А мы сейчас на кухне обсуждали разные вещи, и вот я просто хотел чуть-чуть приоткрыть. Для меня это было откровение, может быть, для кого-то тоже будет, что я сравнил, что та же самая Жихарка и Маша, и Медведи, они очень между собой похожи. А вы сказали, что они не просто похожи, а, собственно...
Да, но там просто режиссер Жихарки Олег Ужинов, он потом на «Маше и Медведи» делал некоторые серии, его серии очень там видны, его рука. А сейчас он вообще художественный руководитель всего проекта.
Вот так вот. Из «Маша одного мультика «Горы самоцветов» рождается целая серия, что, собственно, мы видели.
И там очень много пилотовцев работает, на самом деле. И многие, кто на «Жихарке» работал, и на других фильмах, сейчас многие работают на «Маше и Медведе».
Есть, кстати, классный такой персонаж, который все время качует из мультфильма в мультфильм, еще с советских времен. Это вот русский солдат эпохи 19 века. Вот наполеоновских, постнаполеоновских войн, это уже ближе к турецкой кампании. То есть этот мундир узнаваемый, зеленый, фуражка без козырка. И этот персонаж, он постоянно качует у нас.
И в «Гарри самоцветов» есть самоцветов несколько тоже, фильмов.
Тоже он же есть. Мне кажется, что вот на нем можно было бы сделать потрясающую франшизу, потому что это прям такой
бравый парень. Русского военного человека. Мне кажется, ты сейчас подкидываешь идею. Мне кажется, вот...
Подожди, он не воюет там. Он как раз приходит с войны, приходит в обычный, как бы к народу, и спасает то девочку от дракона, то там...
Ну ты же понимаешь, что я очень...
Со злым царем сражается, то там...
Шучу, честно, на твоей темой, потому что сейчас так, так легко мы видим, как все быстро подворачивается и правильно замещается, и ну, вот, вот эта подмена понятий. Поэтому история солдата вообще замечательная.
Да,
я конечно. Тоже любил оловянных солдатиков в детстве. Но сейчас как будто бы время такое скользкое. Вот. Но,
ни один телеканал такой сериал не возьмет.
Ну, значит... Вы...
Солдат — это агрессия. В детских сериалах не должно быть агрессии. Напугает сразу.
Это русский солдат, который как раз без оружия, который бросил оружие, и теперь стал обычным землепашцем. Вот
это... В общем, давайте подумаем над этим.
Отдельно, да? Бросил ружье, взял лук.
Беритесь за продюсирование, короче говоря.
Сначала, да, потом уже будем об этом всем говорить. Что дальше вообще ждет «Горы самоцветов»?
Ну, на самом деле, вот смотрите, у нас... В какой-то момент, поскольку вот пилотовцы после смерти Александра Михайловича Татарского разошлись по разным студиям, и сейчас во многих студиях на руководящих должностях находятся, немножко притормозился в своем производстве. Если раньше мы по 11, по 16 фильмов в год выпускалось, то сейчас продолжается, но где-то 2-3 фильма в год выходит. Но, тем не менее, выходит. И вот у нас был, во-первых, проект такой, вот он все никак, ребята, студенты не закончат, что-то они застряли. Молодежный запуск «Горы самоцветов» — это пришли ребята и сделали совершенно, как им хотелось, в молодежных стилистиках, в современных сказке. Я вот очень жду, когда эти фильмы, наконец, выйдут на экран. Плюс мы сделали с моими художницами со студии «Пластилин» такое, знаете, ответвление от проектов. В рамках «Горы самоцветов» у нас есть такой подпроект «Потешки» для самых маленьких. Мы вот выпустили уже 6 «Потешек», тоже у меня на канале в Ютубе, их можно посмотреть.
Как это называется ваш канал?
Сергей Миринов.
Сергей Миринов.
Да, посмотрите, там плейлист «Потешки» есть. Вот 6 «Потешек» там уже есть, и они есть отдельно, и есть как фильм «Горы самоцветов». Отдельный вот. Называется... О, господи. Забыл, как называется. В общем, «Русские народные потешки». И сейчас мы еще 5 «Потешек» делаем. Вот... То есть это такой вот у нас подпроект. Он выходит и в рамках «Горы самоцветов», и как отдельный такой мини-сериал для самых-самых маленьких. Мы решили, что это уходящая какая-то натура. Уже не все родители современные знают вот эти все потешки по кочкам, болт их в ямку. И решили это вернуть. И детям очень интересная тоже для нас такая история. Это совсем малышовое такое отделение «Горы самоцветов». То есть она продолжает жить, развиваться, но уже в каких-то новых формах. Вот есть молодежный запуск, есть малышовый запуск. Вот. Но, конечно, золотой фонд сделан был все-таки с 2003 где-то по, наверное, 2012 год.
Ну, то есть большая часть под руководством непосредственно Татарского,
да,
конечно,
да,
же.
Да.
Ну, человек воспитал когорту вот мастеров, задал какой-то тон фантастический, слава богу. Есть у нас какие-то комментарии, Толь? Скажи, пожалуйста, у нас вообще...
Комментарии? Я тут маленький опрос провел, кому что нравится, и вот, и кричат жихарка чаще.
Конечно, жихарка. Жихарка очень популярный, да.
Мне «Умная дочка» больше всего нравилась всегда.
Как?
«Умная дочка».
«Умная дочка». Это Елена Чернова, прекрасный
обязательно
режиссер.
Обязательно посмотрите «Умную
ее дочку». Же фильм «Прекрасный», вот «Солдатская песня» мне очень нориавится. Нарштейна любимый фильм. Угу. «Горе самоцветов».
А кто, кстати говоря, у нас поехал на «Оскар» в этом году?
Вот, был Константин Бранзит. Он не может жить без космоса.
Это как продолжение, да?
Да, второй фильм из этого цикла. Ага. И первый номинировался, и второй номинировался.
Мне казалось то, что Кощеева, Мария Кощеева, по-моему, что-то
появилось. И Дарья Кощеева. Ну, знаете, я все-таки считаю, что она скорее от Чехии поехала.
А, вот так.
Она
вот
там этот фильм делала.
Не только
там.
В спорте наши выступают.
Да, ой, вы знаете, у нас
под другими
очень много во Франции молодых замечательных режиссерок, как это сейчас говорится, работает. Вот в Чехии, да. Не только в Гобеленс, там же много... Французы сейчас самые сильные по анимации, именно по образованию.
Да.
И они наших девочек очень любят. Сейчас как-то анимация постепенно стала девичьей профессией. И они так их переманивают сильно и берут бесплатно туда учиться. И все девчонки с удовольствием едят и становятся звездами французской анимации или чешской. И в Чехии тоже бесплатно можно учиться.
У наших женщин великолепное эстетическое восприятие и великолепная подача. Потому что,
это как-то в 90-е. Я-то пришел в мужскую профессию, я очень удивился, что вот... Пока я в ней работал, она стала
игру
женской.
Игру перевернули женщины.
Да, но сейчас ребята стали возвращаться в профессию именно благодаря тому, что возродилась индустрия, стало можно хорошо в ней зарабатывать, мальчишки опять пошли, плюс 3D они идут, конечно, в первую очередь.
А там игры.
3D — это и игры, и фильмы, и там 3D ребятам, мальчишкам ближе, и там хорошие заработки, опять же. И, в общем, сейчас опять вдруг стало... Ребята вернулись в профессию, потому что вот очень долго... Вот у меня вот на студии «Пластилин» коллектив, кроме меня, полностью женский, например.
Вот так вот.
Слушай, вот интересно, да, за полгода как изменилось...
Не за полгода, а за несколько десятилетий.
Нет, я имею в виду, что как у нас на «Гигзоне» изменилась интонация вообще разговора по поводу мультипликации, потому что буквально сколько там, вот полгода прошло с «Короля Льва», когда у нас приходил кто-то тоже из анимации, я сейчас уже забыл кто, и разговор был такой больше депрессивный, что типа у нас некому кормить...
А может быть это вот как раз с той стороны, потому что...
Ну так вам кто-то не тот приходил, полгода назад тоже все было хорошо.
Вот... У нас как раз просто разговор такой
надо
шел.
Надо сводить этих ребят.
Ну, потому что не все, наверное, гордятся все-таки результатами российской анимации. Может быть, какая-то тоска по советскому тому объему.
Не знаю, я горжусь.
Нет, в рамках разговора «Горе самоцветов» это действительно проект, который
можно... Я горжусь Машей и Медведем очень, и смешариками горжусь, и фиксиками. Это все мои друзья делают, я очень рад за них. По-моему, это гениальные проекты.
Что еще вот у нас из отечественной анимации на сегодняшний день, то, что можно вот как самоцвет выделить из всего этого массы и сказать, то, что вот это то, что мы должны знать российской анимации в первую очередь. «Гора самоцветов», там «Маша и Медведь», «Фиксики», «Смешарики» и вот что-то еще.
Топ-5 от великого метра.
Современных наших
современных
фильмов?
Современных, да, современных.
Авторских или коммерческих?
Главное, чтобы души трогали.
Ну вот сейчас мне очень нравится то, что та же вот Елена Чернова делает на своем мультфильме сериал «Оранжевая корова».
Ага.
Прекрасный сериал. Вот, и особенно мне нравится вот этот первый фильм, с которого это все начиналось. Это для малышей. Вот для у кого есть маленькие дети, обязательно покажите, по-моему, прекрасная работа. Если говорить об авторском кино, то мне очень нравится режиссера Наташа Мирзоян. Uh-huh. Вот у нее, значит, тоже в лонг-листе «Оскар», по-моему, был фильм «Пять минут до моря». Не знаю, появился он в интернете еще или нет.
Нет, еще не
появился. Поищите, прекрасный фильм. Вот на своем мультфильме у нее сейчас новый фильм выходит «Привет, бабульник». Ну, в общем, а то, что точно есть у нее в интернете, это «Чинти», например, можно посмотреть, да, и «Дерево детства». Вот «Чинти» я очень люблю, вот, прекрасный режиссер. Андрей Бахурин, прекрасный режиссер. Это, кстати, режиссеры, которые работают на «Смешариках», но и делают свое авторское кино. Mm-hmm. Вот и Андрей, и Наташа. И тоже работает на «Смешариках» прекрасный режиссер Роман Соколов. «Теория заката» — его фильм гениальный совершенно. Тоже советую посмотреть.
Надо будет на стене прям пост сделать.
Да, что, кто? Наш прекрасный режиссер Иван Максимов, кто не знает,
ознакомьтесь с его творчеством. У нас остается 20 секунд до конца эфира.
Дмитрий Геллер. Зайдите в интернет, все найдете.
Толь, да, закрывай. Спасибо большое.
Это было великолепно, я не знаю, мне кажется, я вот так вот воодушевлен никогда, давненько уже не был у нас на эфире, угу. И прям, ну, то, что меня прям сильно цепляет, касается, вот, анимация, это то, что взращивает нас с детства, угу. И, мне кажется, прививает какие-то вещи, мне кажется, это очень важно. Это очень важно, чтобы эта индустрия прям была у нас, вот. А с вами были Олег Никитин.
Наш замечательный хост Анатолий Чепенко и великолепный гость. Спасибо большое, что уделили нам время. Сергей Меринов, человек, который сейчас вот делает нашу современную анимационную индустрию. Мы сегодня говорили о «Горе самоцветов», дорогие друзья. Ваши комментарии, пожалуйста, после эфира. Ждем ваши предложения по всем остальным. И до встречи на просторах галактики.
Следующий эфир в понедельник, следующей неделе. Всего доброго.
До свидания.